Понедельник, вторник, среда. Он уже повернул к аэродрому, когда показался Гарри Тейт. Сперва он просто наблюдал за ним, думая лишь о том, чтобы благополучно разминуться. РЕ-8 были такими громоздкими и летали так медленно, что по недосмотру можно было оплошать, переоценив их летные качества. Потом он увидел, что этот тихоход, очевидно, не только надеется, но и уверен, что сможет упредить его. В Гарри Тейте обычно находились два австралийца или генерал с летчиком. Сейчас там, несомненно, был генерал, потому что лишь благодаря какому-то скрытому фактору, вроде большого и даже ошеломляющего чина, РЕ-8 может хотя бы надеяться перехватить СЕ и отправить его на приземление. Очевидно, у Гарри Тейта была именно такая цель, и он стал сбавлять скорость, пока СЕ не завис на грани срыва в штопор. Действительно, там был генерал. Оба аэроплана несколько секунд летели крыло в крыло, и рука в аккуратной парадной перчатке властным жестом приказывала ему из кабины наблюдателя идти на посадку. Он качнул в подтверждение крылом и стал снижаться, думая, почему? Что я такого сделал? К тому же, как они узнали, где я? И вдруг ему представилось, что все небо кишит неуклюжими РЕ-8, в них генералы, и у каждого составленный по неумолчному телефону список всех отсутствующих разведчиков со всего фронта. Они ловят их поодиночке и гонят на землю. На аэродроме был знак, предписывающий посадку. Он не видел его со времен школы и не мог понять, что это такое, лишь увидев, что остальные аэропланы либо уже на земле, либо садятся, либо снижаются, он понял, что это властный срочный сигнал всем аэропланам идти на приземление. Сел быстрее и жестче, чем обычно садятся на СЕ, так как они плохо ведут себя при посадке, подрулил к предангарной площадке и не успел выключить мотор, как механик крикнул ему: «В столовую, сэр, быстрее! Майор срочно требует вас туда!» «Что?» — сказал он. «Меня?» «Всех, сэр!» — ответил механик. «Всю эскадрилью! Поторопитесь!» Он спрыгнул на площадку, уже пустившись бегом, ребенок в жизни, так как 19 ему должно было исполниться лишь в будущем году. И на войне, так как хотя королевским воздушным силам было всего 6 недель, у него был не общий армейский мундир с эмблемами КВК, королевский воздушный корпус, на местах старых полковых значков, как у ветеранов, переведенных из других родов войск, и даже не старый официальный мундир воздушного корпуса. Он носил новый балахон КВС. Не только не воинственный, но даже какой-то нелепый, с тканевым поясом и без погон, словно пиджак взрослого руководителя детского неохристианского клуба с узким светло-голубым кантом на манжетах, с кокардой, похожей на фельдмаршальскую, пока не удавалось увидеть, заметить, разглядеть по обеим ее сторонам маленькие, скромные, тусклые, золотые значки, похожие на прищепки от белья и подарки внукам по случаю крестин от дедушек, вкус у которых было далеко до их чековых книжек. Год назад он еще учился в школе и ждал исполнения не 18 лет, возраста, позволяющего вступить в армию, а 17. Избавление, освобождение от слова, данного вдовой матери. Он был у нее единственным ребенком. Не бросать учебы до этого дня. И он окончил школу даже с хорошими отметками, хотя его ум и все существо волновали, бередили звучные имена героев: Болл, Маккаден, Меннок, Бишоп, Баркер, Риз Дэвис. Но превыше всего было одно Англия. 3 недели назад он был еще в Англии, дожидался назначения на фронт, аттестованный летчик-разведчик, которому король написал: «Мы надеемся и верим в нашего преданного и дорогого Джеральда Дэвида», но уже было поздно. Его произвели в офицеры не КВК, а КВС, потому что КВК прекратил свое существование 1 апреля. За 2 дня до того, как ему присвоили звание. Поэтому та мартовская полночь отдалась в его сердце похоронным звоном. Дверь к славе закрылась. Само бессмертие скончалось в небывалом спаде. Ему не носить прежнее звание славного старого корпуса, братства героев, которому он посвятил себя, ранив этим сердце матери. Ему не носить то звание, которое Альберт Болл унес с собой в бессмертие, а Бишоп, Меннок и Маккаден все еще носили в своей безупречной репутации. Ему досталось только это, новое, ни рыба, ни мясо форма. Он ждал целый год, молча смиряясь с неразумным, неистовым сердцем матери, неизменно и невыносимо глухим к славе. Потом еще год учился, работал как вол, как вошедший в поговорку троянец, чтобы компенсировать свое бессилие перед женскими слезами. Было уже поздно. Те, кто выдумал бельевые прищепки и форменные брюки вместо розовых бриджей, высоких сапог и широкого ремня, закрыли ему дверь даже в прихожую героев. В холлах вне национальной Волгалы, вне национальной тени, француз, немец и британец, победители побежденные равны, Иммельман и Гайнемер, Бельки и Бол, собратья не в громадном франк-масонстве смерти, а в закрытом, избранном масонстве летчиков будут чокаться своими бездонными кружками, но не в его честь. Их наследники, Бишоп и Меннок, Фосс и Маккаден, Фон и Баркер, Ридхофен и Нугессер по-прежнему будут рассекать воздух над землей, проносясь мелькающей тенью по грядам облаков, вольные и недосягаемые, добившиеся бессмертия еще при жизни, но ему этого не добиться. Разумеется, слава и доблесть будут существовать, пока люди живут ради них. Доблесть, конечно же, будет той уже самой, но слава уже иной. И его ждет какой-нибудь захудалый Элизиум, возможно, повыше классом, чем у мертвых пехотинцев, но не намного. Он не первый подумал. То, что сделал для Отечества, сделал лишь по его призыву. И даже КВС словно бы отвергали его. 3 недели прошли в занятиях, главным образом в стрельбах. Стрелял он хорошо и даже сам удивлялся этому. На аэродроме состоялся единственный вылет под строгой опекой. Майор Брайтсмен, командир его звена, сам он и еще один свежий необстрелянный новичок к передовым, чтобы показать, как они выглядят и как находить обратный путь. И вот накануне, когда он сидел после ленча у себя в домике, обдумывая письмо к матери, Брайтсмен просунул голову в дверь и сделал официальное уведомление, которого он терпеливо ждал с того дня, когда ему исполнилось 17. «Левин, завтра летим в 11. Перед вылетом я еще раз напомню тебе, чего ты никак не запомнишь». И в это утро он поднялся для полета, который должен был стать концом его непреложной обособленности, прощанием с ученичеством, которое можно было назвать прощанием с девственностью, но генерал в Гарри Тейте вернул его обратно на землю. Едва самолет остановился, он выпрыгнул из кабины и снова, поторапливаемый механиком, вбежал в столовую, уже последним, потому что все, кроме звена, которая еще не вернулась, уже были там, и майор уже говорил, непринужденно сидя на углу стола: «Он, майор, Только что вернулся из штаб-квартиры авиакрыла, где видел генерала, командующего, только что вернувшегося из Поперинга. Французы запросили перемирие. Оно входит в силу в полдень в 12 часов. Что, однако, ничего не означает. Они, эскадрилья, должны иметь это в виду. Ни англичане, ни американцы не просили перемирия. И, зная французов, воюя бок о бок с ними уже почти 4 года, он, майор, не верит, будто оно что-то значит для них. Тем не менее, перемирие, передышка продлится 1-2 часа, может быть, целый день. Однако это французское перемирие, а не английское. Поглядывая на них рассеянно, беззаботно и даже небрежно, он говорил тем беззаботным, небрежным тоном, каким мог втянуть эскадрилью в ночной кутеж, оргию и вакханалию, а потом, что осознавалось лишь впоследствии, снова привести в необходимую для утренних вылетов трезвость. И это служило не последней причиной того, что он, хотя и не сбивал немцев, все же был одним из наиболее популярных и толковых командиров эскадрильи во Франции, однако он, ребенок, еще не мог этого знать. Но он знал, что это подлинный, истинный голос того непобедимого острова, который он будет с радостью и гордостью защищать и признательно оберегать не только 18 годами, но и всей жизнью, рискуя при этом лишиться ее. «Потому что мы не прекращаем войну. Ни мы, ни американцы, она не кончена. Никто не объявлял нам об этом, никто, кроме нас, не заключит нашего мира». Полеты будут проводиться, как обычно. Можете быть свободны. Он еще не думал, почему. Лишь что. О перерывах на войне он никогда не слышал. Но он знал о войне слишком мало и теперь понял, что не знает о ней ничего. Он хотел спросить Брайтсмена, но, оглядев столовую, откуда уже все начали расходиться, в первый миг понял, что Брайтсмена там нет. А в следующий, что нет никого из командиров звеньев, не только Брайтсмена, но и Уитта, и Сибли. В отношении Уитта это означало, что звено «С» еще не вернулось с утреннего вылета. И то, что звено «С» продолжает войну, подтверждали слова майора. Звено «С» не прекратило войны. И если он знал Брайтсмена, а за 3 недели он мог его узнать, звено «В» тоже. Он взглянул на часы. 11:30. Еще 30 минут до вылета звена «В». У него было время окончить письмо к матери, которое Брайтсмен не дал ему дописать вчера. Он даже мог, потому что для него война формально начиналась через 30 минут, написать еще одно краткое, сдержанное и скромно героическое, которые обнаружат среди его вещей те, кто будет их разбирать и решать, что следует отправить его матери. Он думал, что вылетит на патрулирование в 11, а перемирие начнется в 12. У него есть целый час. Нет, чтобы добраться до передовой, потребуется 10 минут. У него останется 50. Если 50 минут достаточно хотя бы для начала погони за славой Бишопа, Маккадена и Меннока, их вполне хватит и для того, чтобы оказаться сбитым. Он уже шел к двери, когда услышал шум двигателей, разбег, отрыв. Потом побежал к ангарам, где узнал, что взлетало вовсе не звено «В», и неверящий, изумленный, крикнул в лицо сержанту: «Неужели все командиры звеньев и заместители улетели на патрулирование?» И тут начали стрелять пушки. Такой громкой стрельбы он еще не слышал. Она была яростной, неумолчной и велась на громадном протяжении. Канонада на юго-востоке и северо-западе уходила за пределы слышимости. «Они прорвались!» — крикнул он. «Французы нас предали, отошли и пропустили их!»
«Так точно, сэр», — сказал сержант. «Не сходить ли вам в канцелярию? Может, вы там нужны?»
«Верно», — сказал он, уже опустившись бегом по пустому аэродрому, под небом, где раздавался яростный грохот далеких орудий, вбежал в канцелярию
Но там было хуже, чем пусто. Капрал не только, как всегда, сидел у телефона, но и листал затрепанный журнал «Панч», который он видел у него 3 недели назад. — Где майор? — крикнул он. — В штабе авиакрыла, сэр, — ответил капрал. — В штабе! — крикнул он неверяще, уже снова на бегу. Через противоположную дверь в столовую он увидел остальных новичков эскадрильи, таких же, как он сам, притихших, словно адъютант не только арестовал их, но и надзирал за ними, сидя за столом с трубкой в зубах, с нашивкой за ранение, значком летчика-наблюдателя и одним крылышком над ленточкой звезды за Монс. Перед ним были эскадрильские шахматы и последний номер газеты «Санди Таймс» с шахматной задачей. Он... Ребенок стал кричать: «Неужели вы не слышите? Не слышите?» И не мог из-за собственного крика расслышать, что говорит адъютант, пока тот тоже не закричал: «Где вы были?» «У ангаров», — сказал он. «Я должен был лететь на патрулирование. Вам никто не сказал, чтобы вы явились ко мне?» «Явиться?» — сказал он. «Сержант Кидер?» «Нет. Ваша фамилия Левин?» «Левин. Вы находитесь тут 3 недели, и, конечно же, еще не успели узнать, что эскадрильей командуют люди, специально назначенные и даже пригодные для этого. Собственно говоря, присваивая вам звание, вам вручают свод правил, которым нужно следовать, и таким образом избавляют от непосильного напряжения мозгов. Очевидно, вы пока не удосужились заглянуть в него». «Да», — сказал он, — «чего вы от меня хотите?» «Чтобы вы сели куда-нибудь и замолчали. Насколько это касается нашей эскадрильи, война прекратилась в полдень. До поступления дальнейших приказаний вылетов не будет. Что касается стрельбы, то она началась в полдень. Майор заранее знал об этом. Прекратится она в 15 часов. Теперь вы тоже знаете об этом заранее».
«Прекратится?» — сказал он. «Как вы не понимаете?»
«Сядьте», — приказал адъютант.
«Что в таком случае? Мы разбиты, побеждены.
Сядьте!» Он умолк. Потом спросил: «Я арестован? Вы этого добиваетесь?»
«Ну, ладно», — сказал он и сел.
Было 1:22. Теперь дрожали не стены разборного домика, а воздух изнутри, в помещении. Вскоре, точнее, со временем, стрелки показали 13 часов, потом 14. Грохот далекой канонады снизился до натужных звуков охотничьего рога. В западные окна заглянуло солнце. Время шло к 15 часам. Эскадрилья превратилась в горсточку новичков, едва знающих, в какой стороне находится фронт. Командовал ею человек, который был всего лишь жалким наблюдателем. Даже это занятие оставил ради шахмат, а остальные новички должны были принести из Англии ту же признательность, гордость, стремление и надежду. Тут он вскочил. Было слышно, как тишина падает, словно жернов в колодец. Все как один выбежали наружу, в оглушительную тишину. Казалось, от нее словно на большой высоте могли лопнуть барабанные перепонки, потом даже и ее ужасающий грохот прекратился. — Похоже, это конец, — произнес кто-то за его спиной.
— Конец! — выкрикнул он. — Война не кончена! Слышали, что сказал майор? И американцы тоже не выходят из войны. Думаете, Монаган, американец, один из летчиков звена В, всего за 10 недель. На его счету было уже 3 сбитых аэроплана и 1 сбитый вместе с другим летчиком. Думаете, Монаган выйдет, даже если они выйдут? И умолк, заметив, что все смотрят на него спокойно и сдержанно, словно он был командиром звена. Один спросил: — Что ты думаешь, Левин?
— Я? — сказал он. — О чем? — Спросите Кольера, — подумал он. Теперь Кольер руководит этим детским садом. И с горечью: Кольера!
Этот лысеющий человек с пухлым мягким лицом, не расстающийся с трубкой, в настоящее время был единственным английским властелином на этой квадратной полумиле французской земли, хранителем чести и гордости Англии. 3 года назад он наверняка принес во Францию его, Кольера, как рассказывалось в эскадрильском фольклоре. В первые дни войны вышиб из седла пикой немецкий улан. Он стал авиационным наблюдателем. И в первую же неделю ухитрился как-то уцелеть при падении аэроплана, когда летчик был убит. С тех пор, так и нося на погонах единственную звездочку, и, как гласило предание, так ни разу и не закурив трубку, он был адъютантом эскадрильи. То же самое чувство, веру и голод, дело не в названии, столь же нестерпимый и неутолимый, как его собственный. А потом... Утратил или навсегда отмахнулся от него, как отмахнулся и от войны? Защищенный и неуязвимый в своей неземной работе, где его уже не могли терзать ни жажда победы, ни зуд доблести, он подумал: «О да, Кольера!» и закончил мысль, оборванную прекращением канонады. «Он вышел из войны». Он давным-давно сдался и успел забыть, что ничего не утратил. «Я слышал гибель Англии», — сказал он себе, потом произнес вслух. «Думаю, о чем? Об этом шуме? Ничего. Стрельба ведь так и звучит, разве нет?» В 5 часов генерал, командующий бригадой Гарри Тейтов, подвез майора к самому крыльцу канцелярии. Перед заходом солнца на аэродром выехало 2 грузовика. Он видел из своего домика, как пехотинцы в касках и с винтовками спрыгнули с них и выстроились перед канцелярией. А потом разошлись отделениями, и на закате патруль из командиров звеньев и их заместителей, которые вылетели в полдень вместо звена В и не вернулся. Времени прошло в 3 раза больше, чем когда-либо продолжалось патрулирование или чем у СЕ хватало горючего. Он поужинал в столовой. Майора там не было, однако он видел нескольких старших офицеров, в том числе и пехотного. Он не знал ни где они были, ни когда вернулись. Половине из находящихся там, как он знал, ничего не было известно, что известно другой половине, и насколько это ее заботит, он не знал, а после еды адъютант поднялся и объявил, не обращаясь к старшим: «Вы не на казарменном положении, только считайте, что почти всюду, куда бы ни вздумали пойти, появляться запрещено». «Даже в деревне?» — спросил кто-то. «Даже в Вильнёв-Блан, хотя это и не вертеп. Можете пойти с Левиным и усесться за его книгу. Там ему и следует находиться». Тут он снова сделал паузу. «Это касается и ангаров». «Что нам делать в ангарах ночью?» — спросил кто-то. «Не знаю», — сказал адъютант, — «не знаю».
Все разошлись. Но он продолжал сидеть. Дневальные закончили уборку. Потом подъехал автомобиль. Но остановился не у столовой, а возле канцелярии. Сквозь тонкую перегородку он услышал, как туда вошли люди, потом голоса майора, брайтсмена и командиров 2 других звеньев, хотя ни один СЕ не приземлялся после наступления темноты. О чем они говорили? Он не смог бы разобрать, даже если бы и пытался. Потом голоса стихли. Через секунду отворилась дверь, адъютант помедлил, потом вошел, прикрыл за собой дверь и сказал: «Идите к себе». «Иду», — ответил он, поднимаясь. Но адъютант плотнее захлопнул дверь и продолжал. Голос его теперь был мягким. «Почему вы не оставите все это?» «Уже оставил», — сказал он. «Я не знаю, что еще делать, потому что не представляю, как война может быть окончена, если она не окончена, и как может быть не окончена, если окончена». «Идите к себе», — сказал адъютант. Он вышел в темноту, в тишину, и пока его можно было видеть из столовой, шел в сторону домиков. Потом для гарантии сделал еще 20 шагов,
и свернул к ангарам. Думаю, что его смятение объясняется, видимо, очень просто. До этого он никогда не слышал тишины. Когда начали стрелять орудия, ему было 13, почти 14, но, видимо, даже в 14 лет выносить тишину невозможно. Ты сразу же отвергаешь ее и тут же пытаешься что-то предпринять, как поступают дети в 6-10 лет, когда уже не помогает даже крик. Они бросаются, как в последнее убежище, в чуланы, шкафы, в углы под кроватью или за пианино, ища тесноты и темноты, где можно от нее спрятаться.
Когда он огибал угол ангара, послышался окрик часового. Он увидел полоску света под дверями, не только закрытыми, но и запертыми, на висячий замок. Такого он не видывал. Ни он, ни другие, ни в этой, ни в других эскадрильях. И замер в 6 дюймах от направленного в живот штыка. — Так, — сказал он, — чем же я теперь провинился? Но часовой даже не ответил. — Разводящий! — крикнул он. — Пост номер 4! Появился разводящий. — Второй лейтенант Левин, — назвался он. — В этом ангаре мой аэроплан. — Туда нельзя, даже если вы сам генерал Хейк, и там находится ваша шпага, — сказал разводящий. — Хорошо, — сказал он и пошел прочь. На миг он даже вспомнил Кидера, сержанта. Он уже успел понять, что на войне почти или совсем не существует ситуации, которых не разрешает простой окрик «Сержант!». Главным образом это было так, но существовало еще кое-что, взаимное непонимание, возможно, не между ним и Кидером, а между их расами. Этот краснолицый человек средних лет принадлежал к другой расе. Все ее представители, которых он знал, носили фамилии Ивенс или Морган, за исключением нескольких с фамилиями Поттер, Силом, Кидр, взятых из Ветхого Завета. Эти угрюмые и музыкальные люди чутьем распознавали зло. Они словно бы рождались познавшими без ужаса или тревоги темную, таинственную предысторию человека, который лучше бы совсем не видеть света, и в полном согласии с нею. Их невнятные и музыкальные личные имена никто не мог даже произнести. Поэтому, выйдя из своих болот и крепостей в разумный мир, где люди все еще пытались забыть свою мрачную историю, они позволили ревностным и благочестивым монахиням, знающим Писание, как никто, назвать себя именами из древних жестоких иудейских аналов, подобно тому, как Наполеон в Австрии собрал своих людей, его, ребенка, национальности, с их непроизносимыми фамилиями и сказал: «Твоя фамилия Вольф, или Вокс, или Берг, или Шнайдер?» Волк, лиса, гора, портной, немецкий, в зависимости от того, как они выглядели, или где жили, или чем занимались. Но он задумался об этом лишь на миг. Существовал лишь один надежный источник сведений. Но он теперь понимал, что и там они будут не совсем верными. Однако ничего больше не оставалось. Домик Брайтсмена и Каури. Это была одна из соблазнительных предпосылок быть настолько храбрым, чтобы добиться звания капитана. Половина домика на одного. Майор занимал целый домик сам. Каури глядел на него с подушки. А Брайтсмен сел на койке, зажег свечу и заговорил с ним. — Разумеется, она не кончена. Она так далека от конца, что завтра ты летишь на патрулирование. Тебя это устраивает?
— Да, — сказал он. — Но что произошло? Что это значит? Полчаса назад у ангара меня остановил часовой и вызвал разводящего. Двери ангара заперты, но внутри горит свет, и я слышал, что там кто-то возится. Только я не мог лезть на штык, а когда меня прогнали оттуда, я слышал шум грузовика и видел, как свет фонарика движется по зенитной батарее возле деревни. Видимо, дело в новых боеприпасах, срочно доставленных после того, как батарея в полдень прекратила огонь. Разумеется, нужно много боеприпасов, чтобы...
Если я скажу, ты обещаешь угомониться, пойти к себе и лечь в постель?
Идет, — сказал он. Это и все, чего мне хотелось. Только узнать, если нас побили, я тоже хочу получить свою долю.
Ерунда. Сейчас уже никто никого не может побить, разве что американцы со временем. И пусть себе, — сказал Каури. Но Брайтсвин продолжал. Сегодня утром взбунтовался один французский полк. Отказался выйти из траншеи. А они, французы, стали допытываться, почему, и, кажется, ну, все в порядке.
Как так?
Недовольна только их пехота. Однако войска удерживают позиции, но другие полки не предприняли ничего. Похоже, они заранее знали, что этот полк не подчинится приказу, и выжидали, что из этого выйдет. Но они, французы, не стали рисковать. Они отвели этот полк, заменили его другим, подтянули артиллерию и подняли сильный заградительный огонь, как мы сегодня днем, чтобы выиграть время и выяснить, что к чему. Вот и все.
— Как все? — сказал он.
Каури сунул сигарету в рот, приподнялся на локте и потянулся к свече, но рука его замерла на долю секунды.
— А что делали в это время гунны? И тихо произнес, — значит, война кончена.
— Не кончена, — хрипло сказал Брайтсмен. — Ты слышал, что майор сказал сегодня в полдень?
— Да, да, — невозмутимо сказал он. — Кончено. Вечно, черт возьми, это вонючая пехота, французы, американцы, немцы, мы. Так вот, что они скрывают.
— Скрывают, — сказал Брайтсмен. — Что скрывают? Скрывать нечего. Говорю тебе, война не кончена. Я же сказал, что завтра ты летишь на патрулирование.
— Ладно, — сказал он, — не кончена. Как же она может быть не кончена?
— Потому что не кончена. Зачем же, по-твоему, мы подняли такую стрельбу? И мы, французы и американцы, весь фронт до Ла-Манша и расстреляли полугодовой запас снарядов, если не для того, чтобы не подпускать гуннов, пока нам не станет ясно, что делать.
Чем? Что делается сейчас в ангаре?
— Ничего, — сказал Брайтсмен.
— Что делается в ангаре звена В. Брайтсмен?
Пачка сигарет лежала на ящике между койками, служившим вместо стола. Брайтсмен повернулся и потянулся к ней, но не успел он коснуться пачки, как Каури, лежащий, подложив руки под голову, не глядя на него, протянул свою уже зажженную сигарету. Брайтсмен взял ее.
— Спасибо, — сказал он и снова взглянул на него. — Не знаю.
И продолжал хрипло и громко. — И не хочу знать.
Я только знаю, что завтра нам лететь на патрулирование. Если у тебя есть причины отказаться, скажи, я возьму кого-нибудь другого.
— Нет, — сказал он. — Спокойной ночи.
— Спокойной ночи,
— ответил кто-то один.
Но это было не завтра. Никакого завтра не было. Лишь рассвет. Потом заря, потом утро. Утренние патрули не вылетали. Он бы услышал их, потому что давно уже не спал. Когда он шел в столовую завтракать, на рулежной дорожке не было аэропланов, и на доске, где Кольер иногда писал мелом объявления, которых в сущности никто не читал, ничего не было написано. Он долго сидел за убранным столом, где Брайтсмен при желании мог бы рано или поздно его заметить. Оттуда был виден аэродром, закрытые безжизненные ангары. И он смотрел, как через 2 часа сменяются часовые, расхаживающие все долгое коматозное утро, замершие в тишине под светлым небом. Наступил полдень. Он увидел, как сел Гарри Тейт, подрулил к канцелярии и выключил двигатель.
С места наблюдателя спустился генерал, снял шлем, очки, бросил их в кабину и достал оттуда трости и медно-красную фуражку. Потом все сели за ленч. Генерал, его летчик, пехотный офицер и летчик эскадрильи. Это был первый на его памяти ленч, где присутствовали все звенья. Генерал говорил не так хорошо, как майор. Речь его заняла больше времени, но сказал он то же самое.
«Война не кончена. Мы вполне можем обойтись и без французов. Нам следовало бы отойти к портам Ла-Манша и позволить гуннам захватить Париж. Это было бы не в первый раз. На лондонской бирже началась бы паника, но им это тоже не впервой. Однако речь уже не об этом. Мы не просто одурачили гуннов. Французы опять включились в войну. Считайте это отдыхом, потому что, как и всякий отдых, он скоро кончится. И мне кажется, кое-кто из вас не будет жалеть об этом».
И стал называть фамилии, так как регулярно просматривал документацию и знал их всех. Торп, Озгут, Демарчи, Монаган. «Они воюют чертовски хорошо и будут воевать еще лучше, потому что французы получили хороший урок. А в следующий раз отдых будет долгим, потому что пушки замолчат теперь уже по ту сторону Рейна. Большое спасибо. Можете разойтись».
Не раздалось ни звука. Хотя, видимо, никто этого не ждал, все вышли наружу. Двигатель Гарри Тейта был уже запущен. Майор помог положить красную фуражку и трость снова в кабину, достал шлем и надел его на генерала. Генерал сел в аэроплан, майор скомандовал «Смирно!» и откозырял. Генерал указал большим пальцем вверх, и Гарри Тейт побежал по рулежной дорожке. День прошел впустую. Он опять сидел в столовой, где Брайтсмен при желании мог заметить его или найти, и ничего не дождался, как и днем. Теперь он понял, что не ждал, не верил, даже тогда. Тем более, что Брайтсмен должен был видеть его во время ленча, потому что сидел напротив. В сущности, там была вся эскадрилья. Люди сидели или слонялись по столовой, вернее, только новички, зеленые, такие же, как он, Вильнёв-Блан, даже Вильнёв, которую Кольер назвал притоном, была все еще под запретом. И, должно быть, впервые в ее истории кто-то, не родившийся там, стремился туда. Можно было пойти к себе в домик. Там лежало недописанное письмо к матери, но сейчас он не мог дописывать его, потому что вчерашнее прекращение огня не только обессмыслило все слова, но и покончило с тем, что крылось за ним. Однако он пошел в домик, взял книгу и лег на койку. Может быть, лишь для того, чтобы продемонстрировать, доказать своему телу, костям и плоти, что он ничего не ждет, или, возможно, чтобы приучить их к отказу, отречению. Или, может быть, дело было не столько в костях и плоти, сколько в нервах, мускулах, которые правительство учило в серьезном, хотя и временном кризисе, выполнять одну весьма специфическую работу. Но правительство преодолело кризис, разрешило нужную проблему, прежде чем он получил возможность заплатить за учение не за славу, за то, что его учили. Лавровый венок славы, даже и не особенно пышный, обогрен человеческой кровью. Славы можно добиваться, лишь когда Родина в опасности. Мир покончил с опасностью, а человеку, способному делать выбор между славой и миром, лучше всего помалкивать. Но это было не чтение. А Гастон де ля Тур все же заслуживал того, чтобы тот, кто раскрыл книгу, пусть даже лежа, читал его. И он стал читать, спокойный, примирившийся, уже не жаждущий славы. Теперь у него было даже будущее. Оно будет длиться вечно. Ему нужно лишь найти себе дело, потому что единственная его профессия — летать на вооруженных аэропланах, чтобы сбивать или пытаться сбить другие вооруженные аэропланы. Эта профессия уже не нужна. Близилось время обеда.
На еду будет уходить немного времени. 4, учитывая чаепитие, возможно, даже 5 часов из 24, если есть медленно. Потом 8 на сон, или даже 9, если тоже не торопиться. И на подыскивание себе занятий остается менее полусуток. Но сегодня он не собирался ни на чаепитие, ни на обед. У него оставалось почти 1/4 фунта шоколада, присланного матерью на прошлой неделе, и предпочитал ли он шоколад обеду или чаю, не имело значения, потому что их, вновь прибывших новичков, возможно, отправят домой завтра же, и он, раз уж так вышло, вернется домой без наград на кителе, но, по крайней мере, не с 1/4 фунта тающего в руке шоколада, словно полусонный мальчишка с ярмарки, а человек, способный растянуть еду и сон более чем на 14 часов в сутки, должен быть способен провести остаток дня в одиночестве над Гастоном де ля Туром, пока не наступит ночь, темнота и сон. На другой день, в 16:45, когда он не только не ждал ничего, но вот уже 24 часа не напоминал о себе, что ничего не ждет, в дверях домика внезапно появился дежурный капрал. — В чем дело? — спросил он. — Что-нибудь случилось?
— Так точно, сэр, — ответил капрал. — Патрулирование, сэр, вылет через 30 минут. — Всей эскадрильей? — Капитан Брайтсмен послал только за вами, сэр.
— Всего через 30 минут, — сказал он. — Черт возьми, чего ж он раньше? — Ясно, — сказал он. — 30 минут, спасибо. Дело в том, что теперь нужно было заканчивать письмо к матери. Получаса на это вполне хватило бы, но было мало, чтобы вновь обрести настроение, веру, делающую письмо необходимым, а письмо оставалось лишь подписать и вложить в конверт, потому что помнил его. Право же, ничуть не опасно. Что умею летать, я знал еще до того, как прибыл сюда, в совместных полетах проявил себя неплохо, и даже капитан Брайтсмен признает, что в воздухе я особой угрозы для жизни не представляю. Так что, может, когда обживусь тут, буду представлять кое-какую ценность для эскадрильи. И что еще можно было добавить? Что еще сказать женщине? Не только женщине, но и единственной матери полусироте. Разумеется, все обстояло наоборот. Но каждый понял бы, что он имел в виду. Кто знает, возможно, кто-то мог бы даже предложить постскриптум. Например, такой. Постскриптум. Над тобой великолепно подшутили. Позавчера в полдень объявлено перемирие. Если б ты знала об этом, могла бы совершенно не волноваться. До 3 часов сегодняшнего дня, 2 вечера с чистой совестью ходить на чаепитие, как хочется думать, ты и поступила, и даже оставалась на обед, однако, надеюсь, помнила, что от Шерри у тебя портится цвет лица. Только времени не было даже на это. Послышался шум двигателей. Выглянув, он увидел перед ангаром 3 аэроплана. Двигатели их работали, механики суетились, и у закрытой двери ангара снова стоял часовой. Потом он заметил незнакомый штабной автомобиль на зеленой лужайке рядом с канцелярией, написал под письмом «Любящий тебя, Дэвид», сложил его, заклеил конверт и снова, сидя в столовой, увидел, как денщик майора тащит в канцелярии охапку летной экипировки. Подумал, что Брайтсмен не высовывал оттуда носа. Но тут же увидел Брайтсмена, выходящим из ангара, уже одетого к вылету, следовательно, та экипировка принадлежала не ему. Потом дверь столовой отворилась, Брайтсмен вошел со словами «А ну, быстро!» и умолк, потому что все уже было при нем. Карты, перчатки, шарф, пистолет в наколенном кармане комбинезона. Они вышли и направились к аэропланам, стоящим перед ангаром звена В. «Всего 3?» — сказал он. «Кто еще летит?» — Майор, — ответил Брайтсмен. — А, — сказал он, — почему он выбрал меня?
— Не знаю, видимо, наугад. Если хочешь, могу тебя заменить, мне все равно. По-моему, он действительно выбрал тебя наугад.
— Зачем мне хотеть этого? — спросил он. Потом сказал Ятилон. Потом сказал, сам не зная зачем. Я подумал, что майор как-то узнал об этом, и когда ему потребовался кто-нибудь из новичков, вспомнил обо мне и рассказал. В то утро, когда ему было положено стажироваться, очевидно, летать на постоянной высоте, он провел 40 или 50 секунд с незаряженными пулеметами над немецкими позициями или тем, что принял за позиции немцев. Сперва было не страшно. Страх пришел потом, впоследствии, а тогда это словно зубное сверло, жужжащее еще до того, как ты открыл рот. Ты должен его открыть, и знаешь, что откроешь, и в то же время сознаешь, что ни это знание, ни даже открытие рта не помогут тебе, потому что даже когда ты закроешь его, эта штука снова зажужжит, и тебе снова придется открывать его в следующую минуту, или на другой день, или даже через полгода, но она снова зажужжит, и ты будешь вынужден открывать рот, потому что тебе некуда деться. И прибавил, может быть, в этом все дело. Может, когда уже поздно, и ты ничего не можешь поделать, то уже не боишься смерти?
— Не знаю, — сказал Брайтсмен. — Ты не получил ни одной пробоины?
— Нет, — сказал он. — Может, теперь получу?
Тут Брайтсмен остановился. — Послушай, мы летим на патрулирование. Ты знаешь, для чего это делается?
— Да, искать гуннов.
— Избивать их. Ты говоришь, как Монаган, а я зашел сзади и снес хвост этому сукину сыну.
И ты тоже так говоришь. Они пошли дальше.
Ему хватило одного взгляда на 3 аэроплана. — Твоя машина еще не вернулась, — сказал он. — Нет, — ответил Брайтсмен, — лечу на Монагановской.
Появился майор, и они пошли на взлет.
Проносясь мимо канцелярии, он увидел, как с дороги свернул небольшой крытый грузовик, но ему некогда было смотреть, и лишь взлетев на вираже, он глянул назад. Машина была из тех, какими пользуются военные полиции. Поднимаясь, чтобы занять место в строю, он увидел позади столовой не один автомобиль, а 2 необычные грузные штабные машины, а те, в каких возят командированных лейб и конно-гвардейских офицеров из штабов, корпусов и армий. Он поравнялся с Брайтсменом. Майор летел посередине и чуть впереди них. Все 3 продолжали подниматься, оттягиваясь к югу. Чтобы подлететь к линии фронта под прямым углом, достигнув ее, они продолжали набирать высоту. Брайтсмен покачал крыльями и повернул. Он сделал то же самое. За это время можно было довести Виккерс до Германии, или, по крайней мере, до немцев, навести Льюис на их сектор, обстрелять его и снова пристроиться к своим. Теперь майор летел на северо-запад, вдоль линии фронта, продолжая набор высоты, и внизу ничто не открывало, не обнаруживало передовых, хотя он видел их всего 2 раза и не смог узнать бы снова. Виднелись лишь 2 привязанных аэростата, примерно в миле друг от друга, над английскими траншеями. Да, 2 над английскими траншеями и 2 почти напротив их. Над немецкими не было ни пыли, ни черноты, ни разрывов и дымков, бессмысленных, внезапных, беззвучно возникающих из ниоткуда, тут же рассеивающихся и тут же сменяемых другими, ни вспышек орудий, виденных однажды, хотя, возможно, на такой высоте их все равно было не разглядеть. Казалось, это лишь королят карты, выглядящие мирно, как выглядел бы в тот день, когда, по словам генерала, последнее орудие смолкнет за Рейном, пока взметнувшаяся конвульсивной волной земля не засыпала этот участок, скрыв его от дневного света и человеческого взора. Майор вышел из виража. Он тоже. Теперь они пересекли линию фронта прямо над верхним английским аэростатом и взяли курс прямо на немецкий, по-прежнему набирая высоту. Потом он увидел белый дымок залпа далеко внизу и 4 одиночных разрыва, указывающих словно 4 звездочки на восток, но ему было некогда смотреть, куда они указывают.
потому что в эту секунду возле них стали рваться немецкие зенитные снаряды, вернее, почти возле них, потому что майор чуть сбавил высоту, продолжая лететь на восток. Однако он ничего не замечал, кроме черного немецкого снаряда. Казалось, снаряд был повсюду. Он летел прямо через его разрыв, конвульсивно сжимаясь, съеживаясь от ужаса, ожидая уже слышанных однажды грохота и воя. Но, возможно, скорость их аэропланов была слишком высока. Они с майором пикировали уже по-настоящему, и он заметил, что Брайтсмена нет. Он не представлял, никуда он исчез, никогда. И вдруг увидел двухместный аэроплан. Он не знал, какого класса, потому что никогда не видел в воздухе двухместных немецких аэропланов, точнее, не видел никаких. Потом Брайтсмен вертикально спикировал перед его носом, и он пошел вслед за Брайтсменом, заметил, что майор исчез, и тут же забыл об этом. Они шли вертикально вниз. Немецкий аэроплан находился прямо перед ними, направлялся он на запад. Он видел, как трассирующие очереди Брайтсмена били прямо в него, пока Брайтсмен не вышел из пике и не отвернул в сторону, потом и его очереди, хотя он, казалось, не мог попасть в немецкий аэроплан, пока тоже не вышел из пике и не отвернул в сторону. Зенитные снаряды уже ждали его, прежде чем он выровнял свою машину, словно немецкие батареи просто стреляли вверх, не целясь и даже не глядя. Один снаряд, казалось, разорвался между верхней и нижней правой плоскостью. Он подумал, может, я не слышу никакого грохота, потому что этот снаряд собьет меня, прежде чем я успею услышать. Потом он снова увидел двухместный аэроплан. Вернее, не сам аэроплан, а белые разрывы английских снарядов, указывающие ему... или им, где он находится. И чей-то СЕ, должно быть, майора, Брайтсмен не мог улететь так далеко, пикирующий на них. Потом Брайтсмен снова оказался рядом с ним. Оба летели на полной скорости, в клубящейся тучи черных взрывов, как два воробья через вихри сухих листьев. Потом он увидел аэростаты и ощутил, или вспомнил, или просто... заметил солнце. Он видел из всех двухместный аэроплан, летящий над ничейной землей, аккуратно и точно, прямо и ровно по линии между английскими аэростатами, майора позади и выше него, Брайтсмена и, возможно, себя в черной туче взрывов. Все четверо напоминали бусины, скользящие по нитке. Две из них двигались не очень быстро, потому что он и Брайтсмен тут же поравнялись с майором. Видимо, у него было такое выражение лица, что майор бросил на него торопливый взгляд и жестом приказал ему и Брайтсмену снова выстроиться в боевой порядок. Но он даже не сбавил скорости. Брайтсмен тоже. И они обогнали майора. Он подумал, может, я ошибся. Может, снаряды гуннов не издают грохота. И в тот день я слышал разрывы наших. И продолжал думать об этом, когда он впереди, Брайтсмен чуть сзади, пересекли ничейную землю и влетели в белые разрывы, окружавшие немцы. Прежде чем кто-то сказал зенитчикам, что можно прекратить огонь, последний белый клуб дыма растекся тонкой струйкой возле него и Брайтсмена, и показался двухместный аэроплан, летящий прямо, ровно и спокойно, к послеполуденному солнцу. Он навел пулемет и прошелся очередью вдоль всего аэроплана и обратно по двигателю, затылку летчика, потом наблюдателя, невозмутимого, словно едущего на автомобиле, в оперу, по молчащему пулемету, свисающему из гнезда позади кабины наблюдателя, будто сложенный зонтик с вешалки, потом... Наблюдатель неторопливо повернулся, взглянул прямо на пулемет, прямо на него и одной рукой неторопливо приподнял очки. У него было прусское лицо. Лицо прусского генерала. За последние 3 года он видел много карикатур на принца крови Гогенцоллерна и мог узнать прусского генерала, увидев его.
А другой рукой вставил в глаз монокль, посмотрел сквозь него, потом вынул монокль и снова отвернулся.
Тогда он взял в сторону и пролетел мимо него. Прямо под ними находился аэродром, и он вспомнил о зенитной батарее возле деревни, где прошлой ночью видел свет фонарика и слышал шум грузовика. Резко спикировав, он взглянул вниз на зенитчиков, погрозил им кулаком и закричал: «Стреляйте! Стреляйте! Это ваш последний шанс!» И снова пошел в пике, наведя пулемет на орудие и бледные, все еще запрокинутые вверх круги лиц, глядящих на него. Когда он прекратил стрелять, то увидел человека, которого раньше не замечал, стоящего на опушке леса, за батареей. Легкий нажим на ручку управления, и человек оказался в перекрестии прицела. Перестав стрелять и выровняв самолет над деревьями, он знал, что должен был попасть ему в пупок, словно десятку. Снова аэродром. Он увидел двухместный аэроплан, идущий на посадку, и снова СЕ, позади и сверху сажающий его. Сам он был очень высоко и летел очень быстро. Даже после сильного скольжения на крыло он рисковал сломать хрупкое шасси СЕ. Это могло случиться даже при спокойной посадке, но шасси выдержало, не сломалось, машина уже бежала по земле. Сперва он не мог вспомнить, где видел канистру, потом вспомнил, стал поворачивать, как только посмел. Когда-нибудь на них поставят тормоза. Те, кто летал на этих аэропланах и остался в живых, возможно, увидят это. И повернул. Увидел проблеск медно-красного, где-то возле канцелярии, и колонну пехоты, выходящую из-за угла. Он теперь быстро катил назад по взлетной полосе мимо ангаров, откуда трое механиков бегом бросились к нему, но он махнул им рукой, подкатил к углу поля. Канистра валялась там, где он видел ее на прошлой неделе. Двухместный аэроплан уже сел. Майор и брайтсмен тоже садились у него на глазах, и все трое, словно ковыляющие гуси, покатили к канцелярии, где медно-красное, красочно и великолепно, сверкало на солнце перед стоящей пехотой. Бежать в летных сапогах было тяжело. И когда он появился там, ритуал уже начался. Майор и брайтсмен были уже на земле, с ними адъютант, Торп, Монаган и все звено В. В центре стояли трое гвардейских офицеров из Поперинга в медно-красном, с блестящими гвардейскими значками. А позади них пехотный офицер со своим взводом, построенным в 2 шеренги, и все смотрели на немецкий аэроплан. «Брайтсмен!» — окликнул он. Но в эту минуту майор скомандовал: «Смирно!» А пехотный офицер крикнул: «На караул!» И, замерев, он смотрел, как немецкий летчик спрыгнул и вытянулся, а человек, сидевший на месте наблюдателя, снял шлем, очки и бросил их куда-то. Откуда-то достал фуражку, надел ее пустой рукой, быстро, словно фокусник, достающий карту, вставил монокль в глаз, спустился на землю, взглянул на летчика, что-то быстро произнес по-немецки, летчик стал вольно, потом что-то отрывисто приказал летчику, и тот снова вытянулся, а затем так же неторопливо, как при снимании шлема, но все же так быстро, что никто не успел ему помешать, выхватил откуда-то пистолет и даже секунду целился, в то время как замерший летчик, ему тоже было около 18, глядел даже не в дуло пистолета, а на монокль, и выстрелил летчику прямо в лицо, повернулся, едва тело дернулось и стало падать. Взял пистолет в другую, обтянутую перчаткой руку, и стал отдавать честь. Тут Монаган бросился через тело летчика и шмякнул немца об аэроплан, прежде чем Брайтсмен и Торп успели схватить его. — Осел, — сказал Брайтсмен, — надо бы знать, что немецкие генералы не дерутся с посторонними.
— С посторонними, — сказал Монаган, — я не посторонний. Я хочу убить этого сукина сына. Вот для чего я ехал сюда за 2000 миль. Перебить их всех к чертовой матери и вернуться домой.
— Брайтсмен! — снова окликнул он. Но майор сказал, — смирно там, смирно! И снова застыв, он смотрел, как немец выпрямился. Он даже не уронил монокля, повертел пистолет. Потом взял его за ствол и протянул майору. Затем вынул из-за обшлага платок, отряхнул плечи и грудь мундира, где их касался Монаган, и бросил на Монагана быстрый взгляд. За моноклем ничего не было видно. Снова спрятал платок, резко козырнул и пошел прямо на группу офицеров, словно ее там не было, и ему не нужно было даже видеть, как она разделилась и даже немного смешалась, чтобы дать ему дорогу. Два гвардейских офицера пристроились сзади и пошли с ним между шеренгами солдат к столовой. Майор сказал Кольеру, — займись этим. Я не знаю, хотят они этого или нет, но мы не хотим этого здесь. — Брайтсмен! — снова окликнул он. — Тьфу! — злобно сплюнул Брайтсмен. — Незачем идти в столовую. У меня в домике есть бутылка. Потом Брайтсмен догнал его. — Ты куда? — Это минутное дело, — сказал он. И тут, очевидно, Брайтсмен увидел его аэроплан. — Что с твоей машиной? Ты сел хорошо? — Ничего, — сказал он. — Я бросил ее там, потому что рядом в траве валяется пустая канистра. Ее можно подставить под хвост. Канистра была на месте. Тронутый ржавчиной металл чуть поблескивал в угасающем свете дня. Дело в том, что война окончена, так ведь? Потому и потребовался им этот немецкий генерал. Хотя зачем обставлять это таким образом, когда можно просто вывесить белую простыню или скатерть? В Попперинге должна быть скатерть, разумеется. Она есть и в штаб-квартире у немца, отнятая у какой-нибудь француженки. И кто-то должен кое-что за этого несчастного водителя такси, которого он... В книге не так. Сперва он должен был снять железный крест со своего мундира, приколоть его летчику, а потом застрелить. — Дурак ты, — сказал Брайтсмен, — чертов дурень. — Ладно, это минутное дело. — Оставь, — сказал Брайтсмен, — брось. — Я просто хочу посмотреть, — сказал он. — Потом брошу, это всего минута. — Потом бросишь. — Обещаешь? — Конечно. — Что мне еще остается? — Я просто хочу посмотреть. Он взял пустую канистру, приподнял хвост СЕ, поставил на нее, и получилось то, что надо. Почти под летным углом, почти как в ровном скольжении над землей, нос опустился как раз насколько нужно. Брайтсмен теперь отказался наотрез. Ни за что, будь я проклят! Тогда придется взять. Он заколебался на миг, потом сказал торопливо, многозначительно, Монагана. Он согласится. Особенно если мне удастся подойти к тому экипажу или штабному автомобилю, или что оно такое, и позаимствовать фуражку немецкого генерала. Может быть, хватит даже монокля. Нет, только пистолета. Я буду держать его в руке. — Сам посуди, — сказал Брайтсмен. — Ты был там. Видел, чем они стреляли в нас? И чем стреляли в этот аэроплан мы? Ты один раз палил в него 5 или 6 секунд. Я видел, как твоя очередь прошла от мотора до хвоста по генеральскому моноклю. — Ты тоже палил, — сказал он. — Лезь в кабину. — Почему ты не оставишь это? Я оставил. Уж давно. Полезай. — По-твоему, это оставил? Похоже на заигранную пластинку, не так ли? — Поставь под колеса колодки, — сказал Брайтсмен. Он нашел 2 колодки, сунул их под колеса и придерживал фюзеляж, пока Брайтсмен влезал в кабину. Потом зашел вперед, и все оказалось в порядке. Ему были видны и скос обтекателя, и дулы пулемета, установленного, поскольку он был рослым, чуть выше, чем обычно. Но он мог подняться на цыпочки и все равно собирался прикрыть лицо руками на случай, если от вчерашних зарядов что-то останется после того, как они пролетят 20 футов, хотя не видел, чтобы что-то отскочило, срикошетило от немецкого аэроплана, а он стрелял по нему 5 или 6 секунд, о которых говорил Брайтсмен. Ему оставалось лишь встать на линию огня. Но тут Брайтсмен высунулся из кабины. — Ты обещал? — Да, — сказал он. — Тогда все будет в порядке. — Отойди подальше, — сказал Брайтсмен. Все же трассирующий состав может обжечь. — Да, — сказал он, и, не сводя глаз с маленькой черной амбразуры, откуда глядел пулемет, попятился назад. — Хотел бы я знать, как они это сделали. Я думал, что трассирует пуля. — Как они сделали трассу без пуль? Ты не знаешь? Интересно, что там вместо них? Хлебный мякиш? Нет, хлеб сгорел бы в стволе. Наверное, там деревянные пули, пропитанные светящимся составом. Забавно, не так ли? Наш ангар прошлой ночью был накрепко заперт. Как снаружи? В холоде и темноте расхаживал часовой. И кто-то был внутри, может быть, кольер. Шахматисту нужно уметь вырезать. Вырезание тоже звучит философски. А говорят, что шахматы — это философская игра. Или, может быть, то был механик, который завтра станет капралом, или капрал, который завтра станет сержантом, даже если война и окончена, потому что капралу могут дать еще одну нашивку, даже отправляя его домой, или, по крайней мере, накануне демобилизации, или, может, КВС даже сохранят, потому что много людей пришло в них прямо из колыбели, успев научиться только летать, и даже в мирное время им все равно нужно есть, и хотя бы время от времени. Он пятился, потому что Брайтсмен продолжал махать ему рукой, держа его на прицеле. 3 года здесь, и ничего. Потом одну ночь он сидит в запертом ангаре с перочинным ножичком, грудой деревянных чурок, и делает то, чего ни Болл, ни Макаден, ни Бишоп, и никто из них никогда не совершал, сажает немецкого генерала. И в ближайший отпуск получает должности стопника в Букингемском дворце. Только отпусков уже не будет. Теперь не от чего уезжать. А даже если бы было, какую награду дадут за это, Брайтсмен? — Ладно, — сказал он, — ладно, я прикрою и лицо. Только в этом не было необходимости. На этом расстоянии линия огня как раз проходила через его грудь. Он в последний раз взглянул на прицел, потом чуть склонил голову, скрестил руки перед лицом и сказал: «Готово!» Раздался треск пулемета. Темная миниатюрная роза замерцала на стекле его наручных часов, резкая, жгучая. Это были какие-то гранулы. Если бы он находился в 3 футах от дула, а не в 30, они убили бы его, как настоящие пули. И даже на этом расстоянии ему пришлось упереться не для того, чтобы не отступить назад, а чтобы не быть сбитым с ног. В этом случае, при падении, линия огня пошла бы вверх по груди, и прежде чем Брайтсмен прекратил бы огонь, последние заряды могли бы попасть ему в лицо. Колющее чок-чок-чок прошло по его груди, и прежде чем он ощутил жжение, почувствовался тягучий, ядовитый запах горящей ткани. — Снимай комбинезон! — крикнул Брайтсмен. — Его не погасишь! Снимай, черт возьми! И Брайтсмен стал расстегивать комбинезон. Он сбросил с ног летные сапоги и высвободился из него. От комбинезона шел тягучий, невидимый, вонючий дым. — Ну что? — спросил Брайтсмен. — Теперь ты доволен? — Да, спасибо, — сказал он. Теперь все в порядке. Почему он застрелил летчика, Брайтсмен? — Слушай, — сказал Брайтсмен, — убери его от машины. схватил комбинезон за штанину и хотел отбросить в сторону, но он удержал руку Брайтсмена. — Постой, — сказал он, — надо вынуть пистолет, а то меня отдадут за него под трибунал. Он вынул пистолет из наколенного кармана комбинезона и сунул его в карман мундира. — Ну и все, — сказал Брайтсмен, — но он не бросил комбинезона. — Его надо в мусоросжигатель, — сказал он, — здесь оставлять нельзя. — Ладно, — сказал Брайтсмен, — пошли. — Брошу в мусоросжигатель и приду. — Пошли, денщик бросит. — Опять у нас заигранная пластинка, — сказал он. Брайтсмен выпустил штанину комбинезона, но с места не двинулся. — Потом приходи. — Непременно, — сказал он. — Только нужно будет зайти в ангар, сказать, чтобы закатили машину. — Почему же он убил летчика Брайтсмен? — Потому что он немец, — сказал Брайтсмен с какой-то спокойной и яростной терпеливостью. — Немцы воюют по уставу. А по уставу немецкий летчик, посадивший на вражеский аэродром неподбитый немецкий аэроплан с немецким генерал-лейтенантом, либо трус, либо предатель, и поэтому заслуживает смерти. Этот бедняга, наверное, еще утром, завтракая сосисками и пивом, знал, что его ждет. Если бы генерал не застрелил его, немцы, наверное, расстреляли бы генерала, как только он попал бы им в руки. — Брось комбинезон и приходи. — Хорошо, — сказал он. Брайтсмен ушел, и снова он побоялся свернуть комбинезон, чтобы нести его. Потом подумал, что уже все равно. Он свернул комбинезон, подобрал сапоги и пошел к ангарам. Ангар звена В был открыт. Туда вкатывали машины майора и Брайтсмена. Устав, очевидно, запрещал ставить немецкий аэроплан под английский навес. Но, с другой стороны, потребовалось бы по меньшей мере 6 англичан, и поскольку пехота, видимо, уже ушла, это были бы авиамеханики, непривычные ни к оружию, ни к бессонным ночам, чтобы всю ночь посменно ходить возле него с винтовками. — У меня заел и пулемет, — сказал он. — Патрон застрял в стволе. Капитан Брайтсмен помог его извлечь. Теперь можно закатить машину. — Слушаюсь, сэр, — сказал механик. Он неторопливо пошел со свернутым комбинезоном под мышкой, обогнул ангары и в сумерках направился к мусоросжигателю за солдатской столовой. Потом вдруг резко повернул к уборной. Там будет совершенно темно, если никто не придет с фонариком. У Кольера был жестяной подсвечник. Входя в уборную и выходя оттуда, он походил на монаха с танзурой и подтяжками, обвязанными вокруг талии под распахнутой шинелью. Было темно, и запах тлеющего комбинезона внутри ощущался сильнее. Он поставил сапоги и развернул комбинезон, но даже в полной темноте огня не было видно, лишь медленное, удушливое, невидимое тление. Он слышал. В прошлом году одному человеку из звена В трассирующие пули угодила в кость щиколотки. Ему по сих пор отрезали кость, гниющую от фосфора. Торп говорил, что в следующий раз ему отрежут ногу по самое колено, в надежде, что гниение прекратится. Конечно, этот парень совершил ошибку, что не отложил вылет на патрулирование, к примеру, до послезавтра, или до завтра, или до сегодняшнего дня. Только Кольер не позволил бы ему этого. Только как можно было знать об этом год назад? Если он сам знал одного человека в эскадрилье, который догадался лишь, когда в него выстрелили холостым зарядом, и даже тогда словно бы не мог поверить в это. Он снова свернул комбинезон и с минуту шарил в полной темноте, когда глаза привыкли, кое-что можно было разглядеть, брезентовые стены еле заметно светились, словно запоздалый день начинался внутри, окончившись снаружи. Ища сапоги. Снаружи было еще не совсем темно, темнеть начало лишь 2 или 3 часа назад, и теперь он пошел прямо к Брайтсмену. Входя, он положил свернутый комбинезон к стене возле двери. Брайтсмен умывался в одной рубашке. На ящике между койками стояла бутылка виски и кружка с зубными щетками. Брайтсмен вытер руки и, не опуская засученных рукавов, вынул из кружек зубные щетки, налил туда виски и протянул ему кружку Каури. — Пей, — сказал Брайтсмен. — Если это виски чего-нибудь стоит, оно выжжет микробов, что оставил там Каури, или тех, что напустишь туда ты. Они выпили. — Еще? — спросил Брайтсмен. — Нет, спасибо. Что они сделают с аэропланами? — О чем ты? — спросил Брайтсмен. — Об аэропланах, наших машинах. Я не успел ничего сделать со своей, но будь у меня время, сделал бы. Понимаешь, чтобы привести ее в негодность, врезаться бы на ней во что-нибудь, в другой аэроплан, стоящий на взлете, может быть, в твой, чтобы сломать, уничтожить сразу два аэроплана, пока их не продали южноамериканцам или левантийцам, чтобы кто-то в мундире опереточного генерала не ввел наши машины в какие-то военно-воздушные силы, не принимавшие участие в этой войне.
Может, Кольер разрешит мне еще один взлет? Тогда я разобью.
Брайтсмен неторопливо подошел к нему с бутылкой в руке. Подставляй кружку. Нет, спасибо. Ты, наверное, не знаешь, когда нас отправят домой.
Будешь пить или нет?
Спросил Брайтсмен. Нет, спасибо.
Ладно, сказал Брайтсмен. Предлагаю тебе выбор. Или пей, или помолчи. Перестань, кончай, что ты предпочтешь?
Перестань, перестань. Что перестать? Конечно, я понимаю, что сперва должны отправиться домой пехотинцы. Они провели 4 года в грязи, сменяясь на передовой через 2 недели, и не было причины радоваться или удивляться тому, что ты еще жив, потому что их отводили с позиции почистить винтовки и посчитать боезапас перед тем, как вернуться обратно. Так что радоваться было нечему, пока война не кончилась. Конечно. Они должны первыми вернуться домой, навсегда забросить проклятые винтовки и, может быть, через 2 недели даже избавиться от вшей. А тогда днем работать, вечерами сидеть в пивных, а потом идти домой и спать с женами в чистых постелях.
Брайтсмен держал бутылку так, будто собирался его ударить. — Ты прав, черт возьми. Подставляй кружку.
— Спасибо, — ответил он и поставил кружку на ящик. — Спасибо. — Ладно, я перестал.
— Тогда иди умойся и приходи в столовую. Прихватим еще 1-2 и пойдем ужинать к мадам Мило.
Кольер сказал утром, что уходить с аэродрома нельзя. Наверное, он знает. Видимо, остановить войну так же трудно, как и начать. Спасибо за виски. Он вышел и сразу же ощутил запах тлеющего комбинезона, нагнулся, поднял его и пошел к себе.
Там, разумеется, никого не было. В столовой, видимо, ожидалось празднество, может быть, даже попойка. Зажигать лампу он не стал. Бросив сапоги и затолкав их ногой под койку, он аккуратно положил комбинезон на пол возле нее, лег и спокойно лежал на спине в этом подобии темноты, вдыхая запах тлеющего комбинезона, и не встал, даже услышав, как Берг обругал что-то или кого-то. Хлопнула дверь, и Берг сказал: — Черт возьми, чем тут воняет? — Моим комбинезоном, — сказал он, не вставая с койки, пока кто-то зажигал лампу. — Он загорелся. — За каким чертом ты принес его сюда? — спросил Берг. — Хочешь спалить домик?
— Ладно, — сказал он, свесил ноги на пол, встал и поднял комбинезон. Все поглядели на него с любопытством.
Демарчи стоял у лампы, держа в руке горящую спичку. — В чем дело, попойка не состоялась? Тут Берг снова обругал Кольера, прежде чем Демарчи успел сказать: — Кольер закрыл бар! Он вышел.
Еще не совсем стемнело. Он мог разглядеть даже стрелки на своих часах. 22 часа. Нет, просто 22:00, потому что теперь время тоже было в штатском. Свернул за угол домика и положил комбинезон возле стены, не слишком близко к ней. Весь северо-запад походил на громадный церковный витраж. Он прислушался к тишине, насыщенный множеством еле слышных звуков. Он никогда
не слышал их во Франции и не знал, что они здесь существуют, потому что они олицетворяли Англию. Но он не мог вспомнить, сам ли он слышал их в Англии по вечерам, или кто-то рассказывал ему о них, потому что 4 года назад, когда эти мирные вечерние звуки были законными или, по крайней мере, необходимыми, он был ребенком и не мечтал ни о какой форме, кроме бойскаутской. Потом он вернулся. Запах ощущался до самой двери, и даже за ней, хотя, возможно, ему это просто казалось, все уже улеглись. Он надел пижаму, погасил лампу, лег и неподвижно, спокойно лежал на спине. Уже начался храп. Берг постоянно храпел и набрасывался с руганью на каждого, кто говорил ему об этом, и он не мог думать ни о чем, кроме течения ночи, течения времени. Крупицы его еле слышно шелестели, то ли выходя откуда-то, то ли куда-то входя, и он снова осторожно опустил ноги на пол, сунул руку под кровать. Нашел сапоги, надел их, бесшумно нашел шинель, накинул ее и вышел. Ощутив запах, еще возле двери зашел за угол и сел возле комбинезона, прислонясь спиной к стене. Было не темнее, чем в 22 часа. Нет, теперь уже в 10 часов вечера. Громадный церковный витраж медленно перемещался к востоку, и не успеешь заметить, как он заполнится, обновится светом, потом выйдет солнце, и наступит завтра. Но они не станут дожидаться утра. Должно быть, пехотинцы уже выползают в темноте длинными рядами из своих первобытных, пагубных, роковых, вонючих рвов, пещер и расселин, где провели 4 года. Озираются с брезжущей робкой догадкой, хлопают глазами в изумлении и неверии. И он напряженно вслушивался. Он непременно должен был услышать то, что будет намного громче, оглушительнее любых возгласов жалкой, брезжущей догадки и неверия. Единый голос женщин западного мира, от бывшего русского фронта до Атлантического океана и за океаном. Немок, француженок, англичанок, итальянок, канадок, американок и австралиек. Не только тех, кто лишился сыновей, мужей, братьев и любимых, этот вопль не умолк с той минуты, как пал первый. Войска жили среди этого вопля уже 4 года, но и подняты только вчера или сегодня утром теми женщинами, которые сегодня или завтра лишились бы сына или брата, мужа или любимого, если б война продолжалась, а теперь не лишаться, потому что она прекратилась, не его подружками и, конечно же, не его матерью. Она ничего не потеряла и даже ничем не рисковала, времени прошло слишком немного. Вопль гораздо более сильный, чем жалкий возглас догадки, ведь мужчины еще не могли полностью поверить в конец войны, а женщины могли. Они верили во все, чего им хотелось, не делая различия, у них для этого не было ни желания, ни нужды между воплем облегчения и страданием. Мать его не поднимет вопля в домике у реки за Ламбетом, где он родился и жил, и откуда отец, скончавшийся 10 лет назад, ежедневно отправлялся в Сити, где управлял лондонской конторой большой американской хлопковой фирмы. Они, отец с матерью, начали слишком поздно для того, чтобы он стал тем мужчиной, которому она должна была посвятить муки своего женского сердца, а она — женщиной, ради которой, если верить истории, а по разговорам, слышанным в столовой, он склонен был поверить, что история все-таки знает, что говорит, мужчины всегда так поступали. Он должен был искать лавровые венки или хотя бы побеги в жерлах орудий. Помнилось, это был единственный раз. Он и еще 2 курсантов устроили складчину и пошли в Совой, чтобы отметить получение звания. Там появился
Маккаден, так что переставший то ли получать ордена, то ли сбивать гуннов, скорее всего, и то, и другое, ему устроили овацию не мужчины, а женщины. Они втроем смотрели, как женщины, казавшиеся им прекрасными, как ангелы, и почти столь же несметными, бросали себя, словно живые букеты, к ногам героя, и что, глядя на это, все трое думали про себя: «Подождите!» Но он ничего не успел. Оставалась лишь мысль о матери, и он с отчаянием подумал, что женщин ни капли не трогает слава. А если они еще и матери, то даже ненавидят военную форму, и внезапно понял, что его мать будет вопить громко, громче всех женщин, которые не имели ни малейшего желания терять что-то на войне, и теперь в глазах всего мира оказались правы, потому что женщинам все равно, кто выигрывает или проигрывает войны, им даже все равно, выигрывает их кто-то или нет. А потом понял, что война для Англии не имела никакого значения. Людендорф мог бы обойти Амьен, свернуть к побережью, посадить армию на суда, пересечь Ла-Манш, взять приступом то, что привлекло бы его внимание между Гудвин-Сенс, Лэнс-Энд и Бишоп-Рок, потом занять Лондон, и это ничего бы не значило. Потому что Лондон символизирует Англию, как пена символизирует пиво. Но пена — это не пиво. И никто не стал бы тратить много времени или слов на выражение горя. Людендорфу тоже бы было не до выражения радости. Потому что ему пришлось бы окружать и уничтожать каждое дерево в каждом лесу и каждый камень в каждой стене по всей Англии, не говоря уже о трех мужчинах в каждой пивной, которую пришлось бы сносить по кирпичику, чтобы добраться до них. Только их уничтожение ничего бы не дало, потому что на ближайшем перекрестке оказалась бы другая пивная с тремя мужчинами. И на всех попросту не хватило бы немцев или кого бы то ни было в Европе или где-то еще, и он развернул комбинезон. Сперва на груди был ряд тлеющих, сливающихся одна с другой дырок, но теперь они превратились в одну сплошную дыру с рваными краями. Она расширялась, расползалась вверх, к вороту, вниз, к поясу и вширь, к подмышкам. До утра весь период, очевидно, должен был истлеть. Огонь войны был стойким, непоколебимым, неодолимым и неотвратимым. В этом можно было бы не сомневаться. Как не сомневались ни Болл, ни Маккаден, Бишоп, Рис Дэвис и Баркер, ни Бельтке, Ритхофен, Иммельман, Гайнемер и Нусингер. Ни американцы вроде Монагана, готовые погибнуть еще до того, как их страна официально вступила в войну, чтобы дать ей перечень имен, которыми можно будет гордиться. Ни войска на земле, в грязи, бедная, многострадальная пехота. Все, кто не просил безопасности. Не даже того, чтобы генералы опять не подвели их завтра, хотя, видимо, те тоже делали все, что могли, и, однако, требовали, чтобы их противостояние опасности, бесстрашие перед ней и многочисленные жертвы, чтились нерушимо и свято превыше всего, кроме блистательной победы и столь же блистательного поражения теми нациями, одним из которых война принесет славу, а с других смоет позор.